Слава нашему Господу! Время у нас как со временем? На часы будем смотреть, тогда давайте заканчивать собрание. Если мы будем смотреть на открытое небо и хранить его, чтобы оно осталось открытым, тогда будем смотреть и взирать на совершителя веры нашей, Иисуса Христа. Последнее время, оно, говорит, такое хитрое, лукавое, смотри, говорит. Ой, смотри, каждый человек, лукаво, но и хитро. А с другой стороны, чтобы все успеть, знаете, время так сжимается, сжимается. Все ли мы успели и насколько мы успели? Я сегодня опять нуждаюсь в вашей поддержке, молитве. Мы сегодня будем с вами касаться темы. Мы частично ее рассматривали, правда, очень-очень давно, может быть, год или два тому назад. Чего мы храним? А чего мы теряем? Священное Писание всегда говорит об одном таком интересном законе. Или одна сторона, или вторая. Или, говорит, одного любите, а другого ненавидите. Это ясная, контрастная картина, как день и ночь. Но в Священном Писании существует еще интересная фраза, очень настораживающая. Или одному будете усердствовать, а о другом не родить. Нерадивость – это не говорит абсолютно никакого дела до него не иметь. Оно говорит о каком-то, знаете, таком пассивном отношении, посредническом таком, чуть-чуть, и туда, и сюда. Сегодня упоминалось место Писания, если вспомнить. Между прочим, когда Бог однажды ту тему затрагивал, то реакция была довольно-таки страшная, не у всех, но не у малого количества людей. Бог в свое время предложил через пророка Илью, «Долго ли вам хромать на оба колена? Не на одно, а на два». Как это понимать? О чем здесь разговор? И там интересная следующая фраза. «Если Господь есть Бог, то Ему служите. Если Ваал, то ему». Вот эта вот фраза при такой постановке, как Бог предложил передать через пророка Илью, знаете, о чем заставляет задуматься? Ну или там, ну служите до конца, ну или там, ну служите там до конца. Определитесь. А не так, что понимаете часть времени сюда, а часть туда. Как прижали обстоятельства, приперли теснины, человек до Бога. Как свобода, победа, и понимаешь, ты волен, как хочешь поступать, так до греха. Ну, говорит, и там не до конца, и здесь не до конца. Правда звучит? Долго ли вам хромать на оба колена? Знаете, интересно, Джон Буньян, кажется, он или какие-то другие вопросы, когда описывали братья, в притчевом варианте «Жизнь человека». И там описывается момент, что, говорит, вот человек идет, и у него раз на пути появилось два пути. Дело в том, что человек встал на путь Христов и пошел по пути Христовому, и тут же у него параллельно два пути идет. И удивительно то, что Христов, вот он, и тут же, знаете, вот сегодня на это встал, и тут же раз на другой переступил. И вот такая раздвоенность. Но потом, говорит, пути начинают, с одной стороны, расходиться, а с другой стороны, мало того, что расходиться, один пошел вверх, другой пошел вниз. И вот тут, говорит, ты долго не сможешь прыгать туда-сюда, туда-сюда. Но удивительно странные вещи происходят, что человек, написано, есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Конец их – путь в погибель. Странно то, что человек зачастую, обманувшись сам себя, продолжает, христианин-христианка, вроде бы идет путем Христовым, на самом деле нет. Обнаруживается это очень поздно. Священное Писание говорит, Павел пишет, грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, да? А некоторых открываются впоследствии. Послушайте, скажите, пожалуйста, как вот понимать такую картину? Человек всю жизнь думает, что у него все нормально с Богом, что он примиренный, дело подходит к старости, и вдруг умереть не может. Ну, вроде бы все нормально. Грехи не беспокоят. Вроде бы повторов нету. А почему это происходит? Убаюканный. Существует закон, о котором мы не задумываемся. Украл, убил, погубил. Дьявол оставляет человека в тишине и в покое тогда, когда он его обокрал, обворовал. И чтобы теперь не спугнуть человека, дает ему ложный покой. И человек убаюкивает себя долгие годы. Потом приходит этот момент. Я почему это говорю? Об этой теме мы как-то с вами неоднократно рассуждали. И рассуждали на протяжении всего существования вот этого поместного собрания. Хотя и не в этом только одном месте мы с вами собирались. В аренде помещений, на домашнем служении и так дальше. Когда пришлось посетить при смерти буквально вот ну недельку, и осталось жизни человеку, и посетить не одного человека, старца и старицу, и только тогда вылазили, вскрывались вопросы, и то, может быть, не до конца. Человек был удивлен, всю жизнь обманывал себя, убаюкивал, успокаивал, исповедал, освободился, очистился, ничего не зазирает. И вдруг последний момент скрывается. Очень простая реакция, послушайте. Очень простая. Бог сказал, ты только, говорит, одно слово говори, ну или одно предложение, как правильно выразиться. Вот ты, говорит, когда придешь, ты поздравь человека. С чем, Господи? Скажи, вот то, к чему ты стремился всю твою сознательную жизнь, от того дня, как ты вступил в завет с Богом, принял Христа своим Спасителем, принял Святого Духа, вот всю эту жизнь ты стремился, правда? Это же была твоя цель. Ты забывал заднее, то есть исповедал, отрекался, освобождался и простирался вперед. Мы зачастую не можем простираться вперед, потому что у нас не сданные хвосты, не развязанные узлы. Мы пытаемся стремиться. Написано, они говорят, всю жизнь учатся, никогда не могут дойти до познания истины. А почему? А водимые похотями, утопающие в различных грехах и беззакониях. Слово Божие не вселяется в них. Итак, возвращаемся к этому моменту. Только, говорит, одно скажи. Скажи, что вот они всю жизнь стремились к тому, чтобы встреча была с живым, живым Богом. Огненная колесница за Ильей была послана. Это же огненная колесница за тобой будет послана. Это ангелы должны взять тебя, и ты идешь в вечные твои обители. Ты представляешь, какая это радость? Дело в том, что написано, чтобы нам, могущим сохранить нас от падения, это Он-то может, знаете, да? И поставить пред лицом своим, пред славой своей, непорочными в радости. Это раз проверка. Послушайте, вот тут ты играться не будешь. Если вот здесь в сердце у тебя чистота и свобода, то когда голос такого вида приветствия доходит до слуха ушей твоих, у тебя вся внутренность, позвольте, взыграет. Ты воскликнешь и, знаете, я это был шокирован. Почему? Потому что я прошел не один десяток стареньких, и я не слышал ни от кого такой реакции. Кому не скажешь, я не уверен в своем спасении, я не знаю, что меня ждет. У меня такое чувство, что у меня какие-то вопросы недоконченные. Вот так слышал сплошь и рядом. И вдруг тот же самый набор слов, ни больше, ни меньше, был предложен к одной старице. И когда голос такого вида приветствия, что вот то, к чему вы стремились всю вашу жизнь, наконец ваша мечта сбывается, за вами посылается огненная колесница. Вы знаете, лежащий человек, бледное лицо, изможденное болезнью, возрастом, состоянием здоровья, вдруг изменилось, стало сияющим. Руки поднялись к небу. Человек исполнился Духа Святого. И я сидел, как оторопелый, и смотрел. Знаете почему? Потому что это был первый случай из ряда всех прошедших. А как вы считаете, эта душа идет в небо? А те? А кто их обманул? Кто их обманул? Поймите, на водное крещение к Иоанну Крестителю шли фарисеи. Знаете, что он сказал им? Не обманывайтесь, и других обманывать не надо. Вот эти факты, что вы хотите показать, что вы идете на водное крещение, еще ни о чем не говорят. Но они о многом говорят. Потому что это не чистый факт. Вы не теми мотивами движимы. Не то в вас происходит. Вы отойдете в сторону. Мы вам преподавать водного крещения не будем. Иоанн, ты ошибся. Это же надо не потушить льна курящегося. Льна курящегося Христос не потушил. Это, говорит, не лен курящийся, не путай. Трость надломленная не преломил. Не путай, говорит, это не трость надломленная. Это порождение ехидины. Это, говорит, разные вещи. Послушайте, Когда Слово Божие касается нашей внутренности, что у нас здесь происходит? Мы Христово благоухание в спасаемых и в погибающих. Вот удивительно то, что одна и та же тема в одних производит одну реакцию, в других другую. Иисус сказал: сами по себе, проверяйте. Проверяйте, верили вы. Испытывайте сами себе. Вы что, говорит, по себе, говорит, не знаете? Говорит, если почки начинают распухать, это, говорит, уже близкое лето, весна пошла. Ну, посмотрите, а чего, говорит, вы распухаете? Что с вами происходит? Кого вы обманываете? Поэтому мы сегодня, благодаря, будем касаться темы. Я думаю, надо постараться ее успеть по времени. Так что поэтому, пожалуйста, чтобы поддержка молитвенная была, потому что дьявол не заинтересован. Вскрываются, разоблачаются его безобразия, беззакония, которыми он напичкал народа Божьего на основе Священного Писания, и народ Божий этому верит. Что мы храним, а чего мы теряем? Это человек, который подходит к переходу, ему сказать: ну, ты сохранил или ты потерял? Что ты теперь скажешь? Павел говорит: веру сохранил, течение совершил, а теперь готовится мне венец. Ага, вон когда венцы будут готовиться. Это еще отдельная тема, да? Ну так когда же проверять? Написано, что Енох прежде переселения получил свидетельство, что угодил Богу. За сколько часов? Он потом еще 300 лет ходил пред Богом. У меня вопрос возникает. Он получил свидетельство и еще 300 лет прожил? Или он прожил 299 лет, 365 дней и за один день до своего отхода получил свидетельство? Вы так понимаете? Я так не понимаю. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи не за полчаса до отшествия. Мы сегодня будем касаться вопроса, как нас учит помазание, что мы имеем за свидетельство во внутренности своей, и как мы обманываем сами себя и обманываем других. Раз мы касаемся этого вопроса, я просто вспомню такой момент, мы сегодня его, Бог даст, тоже будем касаться. Раав, блудница. Интересно, через сколько дней вернулись народ Израиля, перешли через Иордан, подошли к этому Иерихону? Это сколько времени прошло от того момента, как два соглядатая приходили в Иерихон и потом ушли? Сколько времени прошло? Ну, во всяком случае, ходили вокруг Иерихона 7 дней, знаем, да? 6 дней по одному разу, и в 7-й день 7. 6 плюс 7 – 13 обходов получилось вокруг города, и стены рухнули, притом не наружу, а внутрь. Странные вещи, но так делает Бог. А тот кусок стены, в котором была комната, или что там у нее, комнаты, не знаю, множественное число, ну, во всяком случае, одна дверь, что там внутри было, ну, знаю, что еще было одно окно, может быть, еще было, сколько, не знаю, окон, но одно было точно, через которое соглядатые ушли. И там интересная фраза. Она их спустила, они ей сказали, мы сегодня коснемся, и она вывесила веревку. Когда? Когда они уже стали вокруг города ходить. Я что-то смотрел на этот текст и увидел, что она сразу вывесила. Но сегодня мы читаем 3-ю книгу Царств с 22 стиха по 43, 20 с лишним стихов. И очень внимательно обращаем внимание потом другие места Писания. Здесь описывается так. Значит, сегодня мы просматриваем тему, чего мы храним и чего мы теряем, и в каком мы состоянии в этом вопросе. 3 Царств, 20 глава, с 22 стиха. «И подошел пророк к царю израильскому», это говорится об Ахаве. Ахав потом, после этого события, уничтожит Навуфея, уничтожит его сыновей, заберет виноградник. Это будет одно из величайших зол, какие только можно было когда-либо сделать. Я сегодня не буду касаться, почему это происходит. Мы сегодня постараемся идти по теме. «И подошел пророк к царю израильскому, сказал ему: пойди, укрепись и знай, и смотри, что тебе делать». Я еще раз читаю эту фразу. «И подошел пророк к царю израильскому и сказал ему: пойди, укрепись и знай, и смотри, что тебе делать?» Это же то же самое касается каждого из нас, тогда, когда мы встали, как мы, говорит, приняли Слово Божие, так и ходите, говорит, в нем. Если, говорит, нечестно уверовали, если до конца сохранили, как приняли Христа, да, так ходите. Как вступили в завет с Богом, так сохраните. Что мы храним, как мы сохраняем. Это же каждого из нас касается. Ибо по прошествии года царь сирийский опять пойдет против тебя. Потому что прошлую войну он проиграл, он идет на следующую. Следующую он проиграет, он пойдет на следующую. Это будет сколько лет в жизни? Вся жизнь. Значит, если ты не идешь, куда тебя посылает Бог, не укрепляешься, не знаешь, не смотришь, что тебе делать, ты обязательно проигрываешь битву. Дело в том, что проигрывая битву, мы зачастую христианство умалчиваем об этом и стыдимся об этом признаться, согласиться с этим и стараемся сами заниматься самолечением. Где-нибудь, как-нибудь решить срочно эти вопросы, чтобы они быстренько были утрясены, чтобы они не всплыли наружу и чтобы нам не показали. Возьмите на подростках, возьмите сами на себе. Когда взрослые люди или родители говорят подросткам, я предупреждаю тебя, смотри, чтобы у тебя вот так не было, вот так не было, вот так не было. Нет, так не будет. Как вы меня предупреждаете, со мной этого не случится. Я знаю, я уверена, все будет у нас нормально и так дальше. Проходит время, человек попадает в историю. Подходишь к нему и говоришь, ну тебе же говорили. О, что ты мне сейчас говоришь? Мне и без тебя уже тошно, без тебя муторно. Не надо мне говорить. Ну а как, промолчать? Один раз случается, второй раз, третий. Вы такое не замечали за подростками, за детьми? Нет, никогда. Они огрызаются, они замыкаются. Не трогай меня, оставь меня в покое, не касайся меня. А скажите, чем мы занимаемся, когда мы неоднократно попадаем в грехи и беззаконие, будучи взрослыми людьми, членами церкви, вступившими в завет с Богом, обещавшими ему добрую совесть, и, не дай Бог, докатываемся до особых глубин беззакония и греха. А как здесь поступать, скажите, пожалуйста? Вот чтобы нам не показали, где ж твое очищение, исповедание и покаяние, когда ты уже и один год, и второй, и третий, и десятый, и ты в этих грехах, и они у тебя все хуже и хуже. Священное Писание говорит, у совершенных чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. А тут наоборот получается. Приучены к развлечению, как обдурить, как обхитрить, как увернуться, как сокрыться. Знаете, мне так недавно пришлось слышать интересный разговор. И кто-то взрослые говорили в адрес своих детей, своим детям, там рассказывали, что как. Ну, говорит, вот так, говорит, тонко ходит, выкручивается, говорит. Ты, говорит, думаешь, что я, говорит, ничего не вижу, ничего не понимаю. Но дело в том, что подростка ты можешь припереть к стенке, поставить ему наводящие вопросы, и он сознается. Ну да, нет. Взрослый вывернется. Еще на тебя обрушится. Еще тебя же и ударит. Еще тебя же и ужалит, и укусит. Ну да или нет? Чем мы занимаемся? А Бог говорит, ну я же, говорит, конкретно знаю. Посмотри, что человек делает. Это мы так храним. Что мы храним, а чего мы теряем? Слуги царя сирийского сказали ему, то есть царю своему, Бог их, то есть Бог Израиля, есть Бог гор, потому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их. Итак, вот что сделай. Удали царей каждого с места его, вместо них поставь области начальников. Это их военная тактика, они этим занимаются, вопрос не в этом. Дело в том, что если принципиально посмотреть, дьявол обязательно меняет тактику. Обязательно. Вот если он попробовал тебя взять на твоем предыдущем грехе, который ты делал или делала, и ты в этом вопросе устаиваешь, он меняет свою одежду, заходит с другой стороны. Дело в том, что он знает, где у тебя предательство, знает, где у тебя там расположение в твоей внутренности, знает те вопросы, которые у тебя недобиты, знает те кадранты, которые ты до конца не выплатил, не отдал, не отдала. Он это прекрасно знает. И потом он дает знак и говорит, идите сюда, те, которые в этом же грехе, в этих же беззакониях. Мы с вами разбирали эти темы. Я, говорит, кому хочу, тому эту душу даю. Берите. И тот человек, поймите, сколько мне приходилось беседовать и рассуждать. Я говорю, скажи, пожалуйста, говорю, почему у тебя повторные грехи шли? Следующие, третий, четвертый, пятый, уже 10 лет, уже 20, 30. Только один ответ шел. Потому что я был связанный, я была связанная. Заметьте, что? Связанного легко связать до конца и бросить в огонь. Очень просто. Но вопрос, а почему связан? Если вы помните, мы с вами как-то разбирали тему, когда Иисус сказал, вот эту дочь Авраамову, которую дьявол связал уже 18 лет. Не надлежало ли развязать в день субботний? И Бог обращал наше внимание не на вопрос «надо развязать», а на вопрос «почему дьявол ее взял и связал?». Ну так просто же он не приходит и не связывает. Если говорить открытым текстом, это, получается, была битва, в которой она проиграла битву, потерпела поражение, значит, знамена, которые у нее были повержены, потоптаны, оружие, на которое она надеялась, было у нее взято, и ее связали. Да она сама протягивала руки, чтобы ее связали. Мы понимаем это, да? Ну, послушайте, может быть, вы видели, где-то здесь полицейские нападают, неудачное слово такое, на людей непокорных их, понимаете, связывают, крутят, может быть, вы когда-то видели на улицах, те начинают дергаться, вы... Послушайте, ну это так делается, когда 1, 2, 3, 4, 5, 10 полицейских с одним преступником разбираются. Но когда проигранная битва, война, то там партизанской войны больше не будет. Они все разбиты, есть выражение, знаете какое? На голову. Не на голо, без одежды, на голову разбиты. Не то, что у них крыша поехала, как часто люди выражаются. То есть им удар нанесен настолько в голову, что они подняться не могут. Если какого бы змея вы не поймали, знаете, как их ловят? Очень просто. Такая рогатина большая, длинная и острые концы, чтобы в землю вошло. И вот змея движется, и ее просто этой рогатиной голову в рогатину захватывают и прихватывают к земле. Вот она хвостом дергает сколько хочешь. Крокодилище, какой бы громадный аллигатор ни был, говорит, самое главное, ты, говорит, должен успеть накинуть ему веревку, прежде чем он рот открыл. И вот, наконец, его пасти накидывают веревку, и все, и его челюсти пойманы, он ничего сделать не может, поймите. Это получается, битва проиграна, люди сдаются добровольно, протягивают свои руки, их призавязывают и тащут. Это же закон. Дальше. То есть мы разобрали какую тонкость, когда человека неоднократные грехи. Это он связанный, потому что он проиграл битву, он в чувствах своих проиграл. И вот он начинает сопротивляться, у него жалкое сопротивление. Его просто берут, сламывают, и он делает то же самое, еще и хуже. И потом над ним издевка дьявольская. Почему? А, так ты меня еще и свергнул, дьявола? Я, говорит, тебе дам. Следующий грех. Почему и бывает сложнее предыдущего при повторениях? Потому что ты получил свободу, и ты ее пренебрег, ты ее потерял. За это жди расплаты. Ты будешь далеко катиться и очень долго. К чему мы приходим на сегодняшний день, рассматривая и обслуживая души народа Божьего, те, которые открыто хотят сознаться? Дальше. Набери себе войско столько, сколько пало у тебя коней, сколько было коней, колесниц, сколько было колесниц, и сразимся с ними на равнине, тогда верно одолеем их. Заметим? Сколько было, столько же, сколько было, столько же, сколько было, столько же. Так сколько их было? И послушался он голоса их и сделал так. По прошествии года Винодат собрал Сириан, вступил в Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были сыны Израилевы, и, взявши продовольствие, пошли навстречу им. Слушаем внимательно. И расположились сыны Израилевы станом пред ними, как бы два небольшие стада коз. А сириане наполнили землю. Интересно то, что количественное преимущество точно такое же, как в прошлый раз было, то же самое и сейчас. Дальше обращаем внимание, что происходит. «И подошел человек Божий и сказал царю израильскому, так говорит Господь, за то, что сириане говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчище предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». Вот интересно, Бог предает полчище грехов и беззаконий в руки наши и наблюдает, что мы дальше будем делать. Забегая наперед, будем рассматривать вопрос, если что, как уже у нас получится. Дело в том, что когда Бог предложил в свое время царю Саулу уничтожить Амалика, добить его до конца, тот до конца не добивает. Оставляет то, вот то оставляет, вот то оставляет, вот то оставляет, вот то. А Бог наблюдает, до конца ли добьешь или не до конца. Бог наблюдает, ты до конца, до последнего кадранта будешь отдавать, или тебе нужно опять придавить, чтобы ты отдал? Знаете, во время войны интересный такой случай, как-то я рассказывал, голод был и так дальше, и народ, ну потом они стали уже сносить, Кто-то лентяи, понимаете, как мы сегодня слышали, ничего не хотели собирать, ничего делать, и потом они жили за счет церкви, как паразитический образ жизни такой. Бог с ними разберется. А кто много скопил, понимаете, им жалко было отдавать. Ну как, я понимаю, что трудился, а ты понимаешь, там весельем занимался, и теперь ты будешь жить? Да нет, за то, что ты скопил во имя Господне, ты получишь большую награду. А тому, говорит, и нечего, говорит, будет получать, потому что он задарма живет. И вот, говорит, Бог интересно сказал одной душе, говорит, отдай то, что ты имеешь. У нее был большущий, кажется, пшеницы мешок, вопрос не в этом. И она делает вид, что ничего нету. Бог опять обращается пророческим словом, дай народу моему, говорит, я же тебе дал, ну дай народу моему. И знаете, как с ребенком, так вот разговаривает, умоляет, упрашивает. Это делает вид, что ничего не понимает. Братья делают вид, что тоже ничего не понимают. Сегодня мы тоже слышали, да? Понимали. Народ понимал, но не трогали. И вот, наконец, очередная молитва, третья, четвертая, пятая или десятая, я уже не помню за тот вечер. И эта душа вынуждает Бога взять ее так, знаете, крепкой рукой, незаметно, и так вот придавить за кончик пальца с улыбкой, и она сразу приходит в себя. Но зачастую надо прижать хорошенечко, чтобы мы заговорили. Ну, скажите, это так, но написано, Бог добровольно дающего любит. Добровольно идущего на исповедание покаяния любит. Добровольно желающего раскрыть всю свою глубину Бог любит. Потому что тут одна тонкость. Дьявол внимательно наблюдает. Добровольно или принудительно пошел на исповедание покаяния. Поймите, никому не нужно твое принудительное покаяние и исповедание. Этим ты еще больше показываешь, что ты враг дела Божьего. Ты стоишь на стороне дьявола и говоришь, сатана, посмотри, они меня вынуждают. А он скажет, да-да-да, ты наш человек. Мы это понимаем или нет? Чем мы занимаемся? Прижимать нас надо. И стояли станом один против других 7 дней. В 7-й день началась битва. Интересно, за 7 дней дух должен упасть. Это полчище, так смотришь, конца и края нету. Да они же и в прошлом году приходили в таком полчище. Ну давай смотри, что ты в этом видишь? Если ты совершенно повинуешься Господу, то ты увидишь, что Господь победит. Если ты не совершенно повинуешься Господу, а совершенно повиноваться могут только те, у которых чистое сердце. Бог сказал, за то, что вот Иисусе Навине в Халеве, помните, в нем, говорит, был иной дух по отношению к тем 10 соглядатаям. И он совершенно повиновался мне. Так написано, правда, да? А почему 10 не могли повиноваться? Странные вещи. На одни и те же вопросы, на количество этих великанов, на эту землю, где мед молоко, на эти грозди винограда, смотрят и разные реакции. Те же самые проповеди. У одних реакция духовного подъема. Даже среди этого собрания другие с крыжечем сидим. Улыбаемся и после собрания. Что мы, роботы? Я понял. А ты не понял? Не поняла? Проверяй свою реакцию. Одни говорят, эти, говорит, проповеди, эти темы, беседы поднимают, говорит, мою внутренность. Они влекут меня к очищению, освящению. Я приобретаю духовные навыки, как мне сражаться, исповедоваться, очищаться. Другие говорят, да надоели эти, говорит, темы. Скажите, почему такая разная реакция? Почему? Сказать, что что-то ненормальное у тех, у которых от этих тем подъем духовный получается. А может быть, у них правильная реакция? Задумайтесь тогда, что у нас за реакция, если нас это возмущает, кипим. Поймите, если Бог говорит эти темы говорить, то давайте, если мы считаем себя чистыми и свободными, будем вопиять за тех, у которых нету подъема духовного. Тогда такая должна быть у нас реакция, поймите. Тогда мы будем стоять в проломе за дело Господне и говорить, Боже, раз ты открываешь эти темы, значит, где-то пробоины, нужна поддержка, покажи где. А у нас реакция, надоело нам это. Мы видим или опять ничего не понимаем? Да сколько будем в детство играть бесовское, скажите, пожалуйста. Потому что там грехи, мы скованы в цепях. Кандалы беззакония. Делаем вид, что мы свободны. Мы, говорит, никогда рабами никому не были. Он говорит, если вы, говорит, познаете истину, то истина сделает вас свободными. По-настоящему. По-настоящему. По-настоящему, это когда, говорит, голос приветствия твоего доходит до слуха моего, вся внутренность у меня взыграла, я ликую. Вот оно, пожалуйста. Там уже не наигранная радость, но... Дальше читаем. «И стояли станом один против других 7 дней, в 7-й день началась битва, и сыны Израилевы поразили 100 000 пеших сириян в один день». Да когда они их успели поразить? В одном из мест Писания очень интересная фраза существует, она мне очень сильно нравится, особенно к этим битвам во имя Господне. Говорит, так воевали, что меч, рукоятка меча прилипла к руке. Вы знаете, что это такое? Мне приходилось, я не помню, в каких-то вопросах чем-то заниматься, и потом... Оно когда прилипало, и я дернул, вы знаете, я кожу сорвал с руки. Не то, что она осталась на рукоятке, нет, но она отодралась в руке от ткани, от мякоти, потому что очень сильно была прилепившаяся, я не ожидал этого. Вот это место Писания я понял. Это так воевать, чтобы меч прилип к рукоятке, вернее, рукоятка меча к руке, это серьезные вещи. За один день 100 000, да когда они успели их поперебить? Дальше. Остальные убежали в город Афек, там упала стена на остальных 27 000 человек. Так Бог сказал, он говорит, я, говорит, буду поборать. Вы представляете? Убегают, а Бог их там ждет. Ангелы стоят и ждут. Ну, мы когда-то с вами коснемся духовных битв у ангелов, и как мы зачастую проигрываем. Когда мы идем в момент, где идет согрешение, вы знаете, стоят ангелы Господни, и они в этой битве сражаются за нас, и демонические ангелы стоят и сражаются, чтобы выиграть эту битву чистоты и святости, чтобы кинуть нас в грех и беззаконие. И тут, знаете, какая реакция получается? Даже у людей мира сего говорят, глубокий-глубокий вопрос, я среди медиков слышал, если врач и больной заодно, тогда болезнь бессильна. Ну, это человеческое выражение. Но если болезнь и больной заодно, тогда врач бессилен. Знаете, что они сказали? И вдруг мы проигрываем битву чистоты и святости. Знаете, что это значит? Он сказал, говорит, если ты действительно исповедуешь меня, Иисуса, Сына Божьего, пришедшего во плоти, то ты камень. И на этом камне я создам церковь, и врата ада ее не одолеют. Все даю вам силу, власть наступать на всю силу вражью, и ничто не повредит вам, и вдруг повреждает нам, и мы спутаны, не можем выиграть битву, и нам Божьи ангелы помочь не могут. Это неспроста. Это неспроста. Так не бывает. Значит, мы перешли на сторону врага. Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот расточает. Значит, мы не храним, а мы расточаем. Авторитеты нам важны. Мнение, удовольствие, наслаждение, похоть и страсть. Сластолюбие нам интересно. Да. Оскверняемся от этого мира. И когда решается вопрос чистоты, святости, целомудрия, неприкосновенности, мы проваливаемся туда, как в топь, утопаем. А потом списываем. Ну, так случается. Ну, так случилось. Да не так просто случилось. Мы сегодня коснемся, что так просто не случается ничего в жизни. Если оно случается, значит, мы чего-то не храним. Там упала стена на остальных 27 тысяч человек. Винодат ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. И сказали ему слуги его, мы слышали, что цари дома Израилева, цари милостивые. К чему? Кому? К своим врагам. Тем, которые их будут душить, уничтожать, будут глумиться над ними, над их телами. Они, говорят, милостивые, потому что там будет взаимовыгода, обмен обязательно. Пойми, говорит, они до последнего кадранта освободились. А откуда вы это знаете? Ну как? Да уже история известна. Они с Египта выходили, квашни свои взяли. Им они пригодятся. Ну дальше. Они, говорит, пришли уже по пустыне и все время, говорит, думали о том, как вернуться в Египет. Они милостивые вот к этим грехам. Они пришли в землю обетованную, и они постоянно смотрели на этот Египет. А что, говорит, ты забыл историю первого царя? Дело в том, что когда Олаферн пришел, чтобы захватить Израиль, и сказал, почему они, говорит, не выходят. То и ему, и всем военачальникам, один из его военачальников рассказал всю историю, как Бог сильной рукой вывел народ Израиля из Египта. Историю. Здесь история заложена, знаете какая? Слушай, ты что, забыл? Первый царь Саул, что он сделал? Ты не помнишь? Бог же сказал Амалека уничтожить, а он амалекитского царя самого пощадил. О, да, он милостивый. Это такую рекомендацию имеем мы о себе, что мы милостивы не до конца бьем в голову, да? Это чтобы поймать змея и уничтожить, мы сами пробоину в стене делаем. Уползай, дорогой, подальше, да скорее ползи, чтобы потом мне можно было сказать, я уже 31 день не грешу. Вы никогда себя не ловили на этом, нет? Что мы идем на исповедание покаяния, мы идем к врачу, когда уже, вот, ну, 5 дней прошло. Мне рассказывали подростки. Дядя Сергей, я говорю, что? Вот согрешила в первый день. Не знаешь, не находишь себе места, все горит во внутренности, готов на все, исповедание, покаяние. Но так стыдно, так хочется, так нравится, и так дальше. Скорее под подушку, с головой, чтобы уснуть, на утро просыпаешься. О, уже немножко легче. День следующий тяжковато. Скорее опять уснуть, уйти, куда-нибудь чем-то заниматься, забыться, музыку включить, друзья, товарищи, подруги. Следующий день приходит, ой, уже легче стало. Через недельку ты смотри, сердце совсем, говорит, освободилось. Оно освободилось. И когда на исповедание приходили, я уже давно не грешу. Я говорю, сколько часов назад ты? Ой, уже недельку. А где ты был, когда только ты поймал этого змея? Почему ты тогда его не взял и не принес? Предатель. А то змей всю жизнь тебя будет жалить. Готовься. Ты же милостивый, милостивая. Продолжай, делай. Святой да освящается еще, а нечестивый пусть еще сквернится. Что ты говоришь? Ну так Бог сказал. Так что мы храним, скажите? А чего мы теряем? Цари дома Израилева, цари милостивые, позволь нам возложить вретища на чесла свои и веревки на головы свои пойти к царю израильскому. Может быть, он пощадит жизнь твою. А поясали они вретищем чесла свои, возложили веревки на головы свои и пришли к царю израильскому. Сказали, раб твой Винодад говорит, пощади жизнь мою. Тот сказал, разве он жив? Он брат мой. А, уже родственность. Замечаем? Брат. Удивительно, мы с грешниками братья и сестры. С грехами это наши родненькие. Мы с вами разбирали вопрос, когда мать Соломона приходит и ходатайствует пред Соломоном за его двоюродного брата. Да, или да, какой он двоюродный, сводный, фактически напополам родной. И она говорит, не откажи мне. И видишь, вора, и сходишься, с прелюбодеями сообщаешься, подаешь руку на беззаконие и говоришь, не откажи мне, мы солидарны, мы в одном общем находимся. Почему? Потому что родство. И еще раз я читаю эту фразу. Тот сказал, разве он жив? Он брат мой. Поймите, мы никак не можем разобраться с грехами и беззакониями, потому что они для нас стали родными. Они уже вошли в жилы наши, в кровь нашу, в естество наше. Мы касаться будем вопроса, чтобы ваш дух, душа и тело сохранились без пятна и порока пришествия Господа Иисуса Христа. Во всей полноте. А тут уже части тела стали родством с грехом. Мы понимаем это или нет? Я еще раз говорю об этом вопросе. Тот сказал, разве он жив? Он брат мой, родство у нас родное. Мы знаем, что такое родное? Значит, если здесь вот родное, то я теперь убью спокойно на буфее. Мы это видим. Пройдет вот эта глава, И Навуфея, я, говорит, уничтожу. И я уничтожу и сыновей его, чтобы мне завладеть этим всем, чтобы оно стало мое. Тот сказал: разве он жив? Он брат мой. Люди сии приняли это за хороший знак и поспешно подхватили слово из уст его и сказали: брат твой виноград. И сказал он: пойдите, приведите его. И вышел к нему виноград, и он посадил его с собою на колесницу. Помни, мы сами разбирали тему интересную. Если, говорит, расположено твое сердце к моему так, как мое к твоему, то подай руку. Помним, да? И тот, говорит, подал руку, и этот взял его в колесницу свою. Езжай со мною и смотри на ревность мою по доме Господнем, по деле Господнем. Смотри, говорит, на мою ревность. А это что, говорит? Смотри на мою ревность. Но у меня другой дом, я, говорит, не здесь нахожусь. Меня, говорит, не эти вещи интересуют. Дальше. Посадил его с собой на колесницу. Сказал ему виноград: города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу. Площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самарии. Заметьте, памятники у меня будешь иметь. Там будешь иметь. Дальше. Ахав сказал: после договора я отпущу тебя, и заключил с ним договор, отпустил его. Что храним мы? А что он хранит? Скажите, пожалуйста, что теряет? Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому по слову Господа: бей меня. Но этот человек не согласился бить его и сказал ему: за то, что ты не послушал голоса Господа, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня. Он пошел от него, и лев, встретив его, убил его. И нашел он другого человека, сказал: бей меня. Этот человек бил его до того, что изранил побоями. И подошел пророк и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои, когда царь проезжал мимо. Он закричал царю и сказал: раб твой ходил на сражение, колесница, царь едет, да? А этот стоит побитый, израненный, закутанный, чтобы лица не было видно. И вот царю, скажите, а какое настроение у царя? Прекрасное, чудесное. Опять я победитель, Бог благословил. 100 000 за один день уничтожили, 27 там стена упала. Теперь они сами пришли, враги, поклонились пред ногами нашими. Веревки на голову одели, мы договор заключили. Мы заключили договор со смертью. Ты заключил договор со смертью. Что ты, говорит, делаешь? Настроение приподнятое. Торжество. И вдруг тебе портят настроение. Ну, сейчас бы праздник, Христос воскрес. Сейчас бы кричать: воистину воскрес. А тут горькая пилюля. Какая? Чтоб тебя, говорит, в чувство привести. Но дело в том, что от этого он в чувство не пришел. Он встревоженный пришел в свой дом. Да он столько там еще надворил, что и с Навуфеем закончилась жизнь. Дальше. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю, сказал: раб твой ходил на сражение, на битву, дальше. И вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека, сказал: стереги этого человека, если его не станет, то твоя душа будет за его душу, если или ты должен будешь отвесить талант серебра. Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь израильский: таков тебе и приговор. Дальше. Ты сам решил. Мы ищем причину, почему у нас такое духовное состояние. Это наш приговор. Мы сами себе его решили. Когда была битва, и нужно было с этим грехом покончить в самом начале, мы его отпустили. Сделали пробоину, выпустили на улицу его, а потом на исповедание, покаяние притворное, чтобы так вот. Если кто прошел чистое покаяние, очищение, освящение, благослови Господь. Поймите, тогда здесь будет ликование, тогда будет молитва, тогда язык не прилипает к гортани. Если, говорит, я не поставлю тебя, Иерусалим, во главу праздников моих, забудь меня, десница моя, руки не поднимаются, а то они должны подняться. Язык прилипни к гортани, язык не поворачивается. А то, знаете, он вложил в уста нашу новую песнь, хвалу Богу нашему. Когда? Когда извлек наши ноги из тенистого болота и поставил на камни. Это значит, что мы очистились, освободились, и у нас эта песнь Войди, говорит, в радость Господина своего. Ну давай эту песню, давай. Нет, ты дай нам такую проповедь, которая бы подняла бы дух. Он говорит, нет, тебе, говорит, надо вот эту горькую пилюлю, чтобы ты, говорит, понял, чем ты занимаешься. Он тотчас снял покрывало с глаз своих и узнал его царь, что он один из пророков. И сказал ему, так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною. Заклятый грех выпустил. Все грехи закляты. А заклятая заклятого, прелюбодеяние, любодеяние, блуды, нечистота. Я говорит, тебе сказал, что ты должен это заклятое уничтожить. Добить так, чтобы оно не шевелилось. Дальше. А что ты сделал? За то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души. Дальше. Народ твой вместо его народа. Мы потом удивляемся, почему поражение в семьях. Почему поражение в детях. Мы удивляемся этим вещам. Почему это поражение влазит в стан народа Божьего. Потому что заклятое, что Бог сказал, надо уничтожить. Мы не уничтожили, мы оказались царями милостивыми. Что мы храним? Скажите, пожалуйста, а чего мы теряем? Я не знаю. Мне кажется, сегодня мы не сможем до конца дойти до этой темы. Мы еще несколько месяцев написания прочитаем. Скорее всего, у нас будет продолжение, потому что из всех мест, которые мы должны сегодня касаться, мы так бегло с вами коснулись трех-четырех и прочитали только одно глубоко. Дай Бог, чтобы мы внимательно-внимательно рассмотрели эти вопросы. Потому что Священное Писание говорит интересную фразу. Книга Откровения 3.11. Откровение 3.11. «Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». А в этой же главе, восьмой стих очень глубокую мысль затрагивает. «Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, никто не может затворить ее». Нам нравится эта фраза, но мы сегодня обращаем внимание на вторую половину. «Ты немного имеешь силы дальше и сохранил слово мое и не отрекся имени моего». Оказывается, когда мы храним слово Его во внутренности нашей, это глубокий-глубокий вопрос, почему мы его храним? Почему оно там сохраняется? И почему мы не отрекаемся от нашего Господа? Если принципиально рассматривать, то если мы не храним, то мы никуда не денемся от отречения. Священное Писание очень сильно заявляет в одном из мест послания к Титу такую фразу, мы как-то в других случаях тем разбирали. Тита 1 глава, 16 стих. Здесь одна такая фраза. «Они говорят, что знают Бога делами, отрекаются». Ну, а дальше описывается, будучи гнусный, непокорный, не способный никакому доброму делу. Оказывается, гнусность, если внимательно рассмотреть значение этого глубокого слова, говорит о вопросе духовной нечистоты, безответственности, безнравственности. Когда человек, это чтобы было понятно, оно употребляется еще в одном из значений, такового, говорит, гнушаясь даже одежды, которая что? Осквернена телом, заметьте. Мы зачастую не задумываемся об этих вещах. И мы с вами, когда разбирали темы относительно, когда мы знаем грешника и его приветствуем, и подаем ему руку общительности, оттуда эта мерзость, зараза, а следовало бы гнушаться. Оно входит в семью, в личную жизнь, оно входит в детей, оно входит даже у мужей и жен, но если только они имеют глубокое ненормальное общение друг с другом. Я почему так говорю, потому что двое на постели, один берется, другой оставляется, правда? Семья осталась семьей, взаимоотношения муж-жена остались, дети-родители остались, но кого-то Бог забирает, а кого-то не может забрать. Дело в том, что тот, который остался, он не может не сходиться с теми, с кем он в одном грехе. Мы это понимаем, да, нет? Не сможет он отсиживаться. На протяжении всей жизни он будет сходиться с теми в одном грехе, что ему родное. И вот там родственная связь. Дух духу противится, а это птицы, которые слетаются по роду своему, по племени своему. Голос приветствия дошел, и уже поняли, что они одного поля ягодка. Что мы храним? Что мы теряем? Скажите, как это происходит? Родственность греха всегда приведет к родственности греха. И вот там сходишься ты. И там ты сообщаешься на протяжении всей своей жизни. Сегодня об этом упоминалось. Поэтому вопрос сохранения чистоты и святости своей внутренности – это глубочайшие истины, которых, если мы не коснемся, если мы их не рассмотрим, это будет очень печальная картина. Я коснусь сегодня еще одного места Писания. В свое время, когда мы касались вопроса Саула, здесь описывается первая книга Царств, 13 глава. С 11 по 14 прочитаем. Первая Царств, 13 глава, с 11 по 14. «Но Самуил сказал, что ты сделал?» Это обращение к Саулу. Саул отвечал, «Я видел, что народ разбегается от меня. Ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе». Тогда подумал я. А кто тебе принес эту мысль? Кто тебе принес эту мысль? Мы с вами как-то разбирали темы о вопросах того, когда мысли приходят, когда, говорит, они, если бы в мыслях имели то отечество, с которого вышли, то они имели бы время возвратиться. Оказывается, когда в сердце имеешь то отечество, то обязательно будут приходить те мысли, которые будут возвращать к тому отечеству. Бесы прекрасно видят склонность человека к одному, второму, третьему, десятому греху, какого направления, понимаем, да? И именно к этому направлению, к этой склонности они дают мысли, напоминания, они заостряют окружающими обстоятельствами восприятие, и они начинают шевелить чувства. Чувства, мысли, хотения или желания – это нитка втрое скрученная, которая скоро не рвется. А мы с вами наблюдали, что исповедание мыслей, чувств, хотений и желаний практически редко бывает. И он, смотрите, что сказал. Оказывается, к нему эти мысли шли роем и нагнетали эту обстановку, потому что у него была склонность. Мы сегодня вспомнили. Если, говорит, в нем был бы иной дух, то он бы совершенно повиновался бы Богу. Никогда бы не пришла эта мысль. А если пришла, она была бы отражена. Так мы это видим или нет? Проверяйте себя. А вы никогда не замечали, что к старости люди исповедуются, да и в средние года, так поверхностно, только чтобы мы никого не судили. Мысли, говорит, обуревают. Мысли одолевают. Никогда не замечали? Эти назойливые мысли, от которых отогнать не можем. Систематически приходящие неоднократные мысли подтверждают состояние внутренности человека, что у этого человека есть определенная склонность там в сердце. Что мы храним? Что мы теряем? Тогда подумал я. Дело в том, что когда этот вопрос разбирался у Анании и Сапфиры, Петр сказал, почему ты позволил сатане уложить мысль? Оказывается, у тебя почва там в сердце была такая благорасположенная. Дьявол знал, что тебе предложить. И он предложил точно. С одного выстрела попал в десятку. Он тебе только предложил, ты согласился. Ты готов. Что мы храним? Что теряем? Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа. Заметьте, как это прекрасно звучит. Желание общения с Богом, необходимое соединение с Ним, стоять за города народа Израиля, за наследие Израиля. Чем ты, говорит, движим? А кто, говорит, эти тебе движения преподал? Тебе, говорит, Бог предложил эти движения. И сказал, да, и потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Давайте проверять себя. С самого начала нашей жизни мы рассматриваем вопрос, что мы храним и чего мы теряем. Дело в том, что когда мы будем подходить к окончанию этой темы, скорее всего, что это не сегодня, говорит, чтобы ему не быть нагим, ходи, храни свои одежды. Но дело в том, что одежда сразу не теряется. Проходит какой-то промежуток времени, человек обнаруживает, что он и там потерял, и там потерял, и там потерял, и потом он привыкает. О, если бы это был бы взрыв, как бы атомной бомбы, в тот момент, когда согрешение Адама и Евы совершилось, они бы поняли, что они сделали. Нисколько. Спокойненько. Вспомни, откуда ты низ пал, и человек докатился. Состояние народа Божьего. Это если в тот момент в книге Откровения Иисус бы пришел за церковью, скажите, пожалуйста, кого бы он взял? Церковь, битком забитая народом. Наследие Божие, ликующее, торжествующее, прославляющее Бога, даже молитвенный дух есть. И он говорит, ну посмотри, ты, говорит, ни в чем не имеешь нужды, ты разбогател. Ну тогда или нет? Внешняя сторона, как сегодня упоминалось, религиозная сторона, нормально просматривается. Внешнее состояние. А внутри? Вы, говорит, по наружности кажетесь людям праведными. А внутри, говорит, что происходит? Интересно, если бы было предложено, чтобы наши мысли, чувства и хотения были бы вскрыты, не то, что мы сегодня думаем, а что мы думали неделю, две, три, ну, в самое неудобное время. Знаете, хорошо идти на рентген тогда, когда ты вылечился от болезни. Вот чем мы занимаемся. Ну, у меня уже вроде болезни нету, вот там уже зарубцевалось. Ну-ка, давай-ка историю немножко пораньше возьмем. Раз! И скрываются вещи, которые нам бы очень не хотелось. И последнее место Писания для сегодняшнего дня будем читать. Первая книга Царств, 15 глава, с 25 по 30. Это когда Саулу было предложено уничтожить Амалека, он этого не сделал, пожалел овец и так дальше. Непослушание, непокорность, такой же грех, как волшебство, идолопоклонство. И вот встреча Саул-Самуил. И сказал Саул Самуилу, 24 стих читаем. 1 Царств 15 главы, и сказал Саул Самуилу, «Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и Слово Твое, но я боялся народа и послушался голоса их». Знаете, что он сказал? «Я боялся, и потому я не смог исполнить чистоты, святости, целомудрия и прочие вопросы, какие только у нас не бывают». А написано в Священном Писании, «Боящийся несовершен в чем? В любви». Знаете, что он сказал? «Я не люблю, — говорит, — моего Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. Не люблю. Если бы я любил, я бы не боялся». Мы сегодня перед началом собрания читали. «Пойми, — говорит, — Иеремия, я тебя избрал. Я определил, кто ты должен быть и какое слово через тебя посылать. Ты, — говорит, — это понимаешь? Поэтому не бойся их. Подумай о том, что говорит Бог». В свое время, когда Бог посылал Ананию для того, чтобы вылечить Савла, или возложить на него руки, чтобы он прозрел, помните? Тот говорил, «Господи, я от многих людей слышал по-другому. Я не могу идти против этой стены, я не могу идти против этого авторитета, множества. Это, говорит, мнение не людей, сидящих в конце зала. Это впереди сидящие. Это ответственность за служение в собрании народа твоего, твоей новой церкви, новоапостольской. Ихнее мнение основано на образе и стиле жизни этого человека Савла». Бог говорит, послушай, ты знаешь ихнее мнение, но ты не знаешь моего. Слушай, мое мнение – это мой избранный сосуд. Мой избранный, меня никто не заставлял его избирать. Я сам его избрал. Она не меняет мнение, и он идет против этой стены. Он не боится мнения людей. Так, Саул, скажи, пожалуйста, ты имел мнение Бога? Тебе же Бог сказал, мнение мое об Амалеке такое. А твое мнение какое? А, Господи, ты знаешь, а мое мнение об Амалеке другое, чем твое. Господи, ты сказал, грех заклятая, это твое мнение. А, мое мнение, знаешь, какое? Ну, он такой сладенький, но он не грешище. Он же грешененочек. Ну, что ты, Господи, проблему с этого делаешь? Давайте будем честными. Попавшие в грехи. По сегодняшний день не могущие освободиться полностью. Ведь мы же никогда не считали грех за грех. Мы никогда не считали, что это преступление. Что это беззаконие, что мы теряем жизнь вечную, что мы теряем чистоту, мир, радость, святость, целомудрие теряем. Ведь мы же никогда об этом не думали. Мы боялись. Мнение о нас поменяют люди, предатели, отрекшиеся. Это серьезные вещи. Я, говорит, боялся их. Подумай, говорит Саул, почему ты боялся? Почему? Почему ты не смог быть верным? Почему? Но я боялся народа и послушал голоса их, которые сказали, ну ты только попробуй, один разочек попробуй. Я, говорит, послушал ихнего голоса. Я послушала этого голоса. Я попробовала. Дальше? А теперь, говорит, пробую с греха выйти. Я говорю, сколько лет? Говорит, стыдно согласиться, но несколько десятилетий. Но ты же взрослый человек, у тебя семья. Да, говорит. Но теперь так. Теперь же сними с меня грех мой. Что? С тебя снять грех твой? Павел срочно останавливает Тимофея и говорит, рук поспешно ни на кого не возлагай, дабы не быть участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Заметьте, что сказано? Самуил, а как ты считаешь, у него есть покаяние у Саула? Нету. Это как бегущие на водное крещение фарисеи. Ты сними с нас грех, ты макни нас в воду. Ты считаешь, что там, говорит, покаяние? Если ты это сделаешь, ты потеряешь чистоту и святость. Не делайся рабом мнений человеческих. Побеспокойся, что думает Бог. Не спеши этого делать. Иисус Навин, ты помнишь, когда пришли люди и сказали, вот у нас обувь, видишь, старая, мешки мы взяли, были целые, а теперь разодраны. Хлеб, который мы взяли, был свежий, чуть ли не парной, да? Они уже плесневелы. Они, говорят, взяли ихнего хлеба, ихних этих мешков, да? Ихней одежды, обуви, а Бога не вопросили. А почему не вопросили? Слава о нашем имени, авторитете такая носится, само дело за себя говорит. А Бог молчит и говорит, хорошо, хорошо, продолжай, продолжай дело. И теперь, а потом говорит, прокляты вы, что вы это сделали. Мы, говорит, прокляты. А почему вы не слушали голос Бога? Мы здесь читаем, и послушался голоса их. Да, 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 да. Вот потому и послушался, что тебя убедили, что это сладко, все нормально. Один раз попробуешь, не захочешь, по сегодняшний день. Теперь же сними с меня грех мой, воротись со мной, чтобы я поклонился Господу. Я слушаю, что он отвечает. И отвечал Самуил Саулу, не ворочусь с тобой, ибо ты отверг слово Господа. Мы читали книгу Откровения, ты сохранил слово мое. Ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Дальше. И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его. И получается, тот уходит, а этот держит. И одежда что? И разодрал ее. Я же хочу покаяться. Я, говорит, не вижу у тебя покаяния. Ты привалил ко мне могильную плиту твоими словами. Нет, не я привалил к тебе могильную плиту словами. Ты в кандалах, цепях и беззаконии находишься. Ты не хочешь каяться. У тебя поверхностное покаяние. Всплеск. Тебя обстоятельства задавили. Потому что сейчас, говорит, если я уйду, твой авторитет упадет. Люди посмотрят и скажут, так Самуил же говорил слово от Бога. А теперь, говорит, что происходит? Бог посылал, а теперь Самуил уходит в сторону. И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, ныне отторг Господь царство израильское от тебя, и отдал его ближнему твоему лучшему тебя. Это была последняя проверка, вы замечаете? Надо было не трогать его. Что ты хватаешь осла за копыта, на котором сидит Иисус? Позвольте, осел уйдет под Иисусом, оставив копыта. Хватай Господа за ризы, а не осла за копыта. И если ты удержишь его за ризы, об этом говорится, интересно. Он, говорит, плакал, он умолял. Он не физической силой держал, не голосовыми связками, не эмоциями. Он сказал, мое имя Иаков, и в этом имени вложена вся хитрость, лукавство, обман, изворотливость, глумление, нежелание покаяния. Но сегодня... Но ты же сказал, вернись. Я сказал тебе, вернись. А тебе ничего не хотелось в сердце твоем пойти развязаться с Исавом? Это я тебя заставил, да? И теперь ты на меня это перекладываешь, на Бога? Ты не спровергаешь суд мой. Хочешь обвинить меня, чтобы оправдать себя? Я тебя заставил. Серьезная вещь. Довольно-таки. О, если бы здесь он упал... И сказал, Господи, только Духа Твоего Святого не отними от меня. снял бы эту корону свою, свои венцы, сказал бы: немедленно возвращаемся и разрушаем те памятники, которые я поставил своему имени. Если вы знаете историю эту, там он написано, он сошел и поставил, кажется, в Галгале памятник себе. Срочно, гонцы, разрушайте там идолов. Срочно добивайте этих овец, срочно! И сам бы упал, разодрал бы на себе одежды царские и сказал: я отныне не царь, я хочу покаяния. Бог знает, может быть, Бог милость бы явил. Что ты хранишь? Авторитет пред людьми. Авторитет. Храни, храни свой авторитет. Но ты теряешь свое царство. И царство быть царем и священником Бога, а не царство на земле. Тогда сказал Самуил: ныне оторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо он не человек, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул: я согрешил. Но почти меня ныне пред старейшинами народа моего пред Израилем. Воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему. И возвратился Самуил за Саулом и поклонился Саул Господу. Кому оно нужно, твое покаяние? Теперешнее вот такое, твое поклонение. Это же обман. Это обман. Почтение. Мы боимся, чтобы авторитет наш упал. Боимся, чтобы мы были признаны, что мы согрешившие, огорчившие Бога. Боимся. Мы подбираем, где исповедаться и как поступить. Господи, помоги нам, чтобы потом, когда-то нам закончить эту тему до конца. Она довольно-таки глубоко будет касаться наших сердец. Что мы храним? Что мы теряем? Склоним наши колени, будем молиться.